Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Благословение благодарного удовлетворения». Сегодня вторая, заключительная часть. Каждое дитя Божие должно поставить себе генеральный вопрос: «На что я расходую главным образом в своей жизни свои деньги?» В связи с чем я трачу в основном свое время, о чем я больше всего думаю, на что я возлагаю свое доверие, чего я больше всего боюсь. И если мы честно ответим на эти вопросы, то будем иметь показатель для своего духовного состояния. Это очень важный момент. Поэтому обратимся к первому посланию Иоанна и в главе 2 прочитаем стихи с 15 по 17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Раньше, в начале моей жизни веры, я часто думал, почему мы не должны любить этот мир, если читаем в Евангелии от Иоанна в главе 3 стих 16, «Ибо так возлюбил Бог мир». Но Евангелие от Иоанна 3:16 означает, что в своей агапе спасающей любви Бог сделал для мира сего, то есть для людей что-то любящее. Это не значит, что такими, какими мы людей сейчас видим, Бог любит. Но в выше приведенном месте Писания, в первом послании Иоанна, в слове «мир» имеется в виду система мира сего, сатанинская система, которая управляет этим миром, под властью которого и все творение страдает. «Не любите мира, ни того, что в мире». Под этим выражением имеется в виду все, что принадлежит к враждебной Богу системе мира сего. Ни один истинный христианин не может всем сердцем висеть на этой системе, которая ненавидит все, что приходит от Бога. Поэтому в такой личности нет любви Небесного Отца. Вся эта система мира сего, скорее всего, уводит нас от Бога, вместо того, чтобы нас приблизить к Богу. Поэтому каждый человек должен сделать выбор. Он должен выбрать Бога или мир сей. Человеческое общество – по существу является общением недуховных и безбожных людей. По этому поводу апостол Иаков пишет что-то подобное. Иакова 4, стих 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу». Собственно, это следовало бы каждому, кто желает принять крещение, совершенно ясно нарисовать или поставить перед глазами. И сам Господь Иисус призывает каждого, кто хотел следовать за Ним, составить приблизительный расчет, что это будет ему стоить. Каждому крещаемому должно быть ясно, на что он идет, с кем он связывается. Затем Иоанн пишет и объясняет, из каких трех частей состоит эта мировая система. Из похоти плоти, из похоти очей и гордости житейской. Запомним это. Коротко рассмотрим эти три вида похоти. Похоть очей. что является плохим, если мы имеем удовольствие в тех вещах, которые мы видим. Бог все хорошо сотворил. В книге Бытия, глава 1, по ходу творения, Бог сам дает оценку сотворенному. В стихе 10 – хорошо, в стихе 21 – хорошо, в стихе 25 – хорошо, и в стихе 31 мы читаем: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Почему мы не должны в этом радоваться? Нельзя ли наслаждаться чем-то хорошим, закатом солнца, красивыми цветами, безоблачным ночным небом, радугой? Является ли Бог губителем радости, который не желает нам ничего хорошего? Некоторые люди именно так и думают, но они заблуждаются. Так как Бог желает нам самое лучшее, то Он желает запретить нам то, что нас удаляет или оттягивает от Него. Во всяком случае, Божье творение для того существует, чтобы мы им наслаждались и Творца славили и благодарили. Ключ для правильного понимания мы можем найти в греческом оригинале. Там имеется то же самое слово для удовольствия и страстного желания. В некоторых Библиях это слово переведено словом «удовольствие», но правильно следовало бы переводить словом «страстное желание». Итак, удовольствие глаз является страстным желанием глаз, а удовольствие плоти является страстным желанием плоти. При этом в плоти мы видим ветхого природного, неизбавленного человека. Имеется в виду, что то, что мы видим, возбуждает в нас страстное желание. Вместо того, чтобы только радоваться в Творце и Его делах и славить Его, в нас возбуждаются страстные желания через тот факт, что мы глазами видим. Наши органы чувств Бог создал для хорошей цели. Мы не должны разрешать себе, чтобы через то, что мы видим, слышим, чувствуем, через наши вкусовые органы в нас возникали нехорошие страстные желания. Это было бы злоупотреблением наших органов чувств. Страсти призывают нас к миру сему и отвлекают наше внимание от Бога. Каждый человек не один родился в этот мир. В этом мире имеются еще миллиарды других людей. В принципе, все эти люди могли бы жить мирным, гармоничным обществом. Все люди могли бы единодушно жить на этой земле, но такому мирному общению людей противостоит сатанинская мировая система. Соревнования, конкуренция, зависть, ревность являются его движущими силами. Каин является первым убийцей из зависти и ревности. Вся мировая система так построена, что все люди беспрерывно стоят между собой в состоянии соревнования. Это создает стресс и разочарование, зависть и недоброжелательность, страстное желание. И это не только между отдельными людьми, но и между целыми народами. Раньше существовала такая пословица: «Война является отцом всех вещей». Это было системой сатаны от начала. И до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Человек пленен этой системой, и только вера в Господа Иисуса может освободить человека из этого плена сатаны. Но частично помог людям в этом Бог. при строительстве башни в Вавилоне Бог перепутал язык людей, на основании чего возникли различные народы и нации, которые разделились и друг от друга уединились. Бог не хотел, чтобы все человечество, все люди в своем греховном состоянии тянули одну постромку. Сегодня мы видим противоположный процесс. Через глобализацию, через процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации, и всемирное господство всего английского, как и всемирные переселения народов, как мы это сейчас видим в Европе, все развивается в направлении всемирной объединенной системы. В этом мы видим поворот того, что Бог когда-то прописал. И то, что Бог объединил мужчину и женщину в браке, сегодня люди разделяют брак. Сегодня встречаются все меньше исправные, то есть нормальные семьи. И наоборот, все то, что Бог разделил, то есть народы и нации, все больше перемешиваются. Это является признаком конца данной эпохи. Все, кто честно и усердно занимается исследованием Слова Божьего, тот познает и уже видит развитие, которое ведет к мировому господству Антихриста. К счастью, всемирная власть Антихриста недолго продлится. Инструменты для этого господства уже значительно имеются в наличии, а также политические структуры. Недавно я прочитал о генно-техническом процессе, через который генетический материал человека можно изменить, так что можно получить искусственно зачатый ребенок. Не так давно это называли клонированием. Богатые родители могут своих детей клонировать в соответствии с определенным масштабом. Тогда дети будут иметь все желаемые качества родителей. Там сказано, что китайцы в этом вопросе шагнули уже далеко вперед. Как долго, спрашиваем мы себя, Бог будет терпеть такое извращение сатаной Божьего творения? Почему мы не должны заботиться о нашей плоти, о вещах, в которых мы нуждаемся, которые благотворно нам служат? То, что здесь сказано о плоти, есть нечто большее, чем наш организм и то, в чем мы нуждаемся. В этом слове «плоть» имеется в виду наш ветхий человек, можно сказать, наша ветхая натура, которая полна страстных желаний и похоти. Это выглядит как страсть, как мания. Чем больше человек удовлетворяет свои похоти, тем больше они становятся. Если мы наше внимание преимущественно направляем на то, в чем мы нуждаемся, и на то, что для нас приятно, что для нас служит благотворно, то в нашей падшей природе наверняка появляется недовольство тем, что мы имеем. Вполне возможно, что мы будем себя сравнивать с другими, а при этом в наши сердца вкрадывается зависть, недовольство и другие нехорошие чувства. В этом скрывается великая опасность. Подобно этому выглядит дело с охотой, с большим желанием к чему-нибудь. Или лучше так сказать, страстное желание глаз. И здесь наслаждение тем, что я вижу, становится возникающим источником страстного желания. Хорошие картины о море, горах, леса, лугов возбуждают желание или страсть поехать туда отдыхать. а взгляд на хорошую женщину может вызвать другие желания или страсть. Проблематичным является недовольство со статусом возврата к исходному состоянию. Бог заботится обо мне, но я хочу большего. Я сравниваю себя с другими. Это вызывает во мне беспокойство. Я теряю свой мир в Господе Иисусе. Я больше не могу как следует наслаждаться общением с Господом Иисусом, потому что страсть со всеми последствиями, как инородное тело, возникает между всем этим. Постоянное сравнение с другими является корнем всего зла. Запомним это. С одной стороны, это сравнение является мотором прогресса. Сравнение с другими и соревнования способствуют продвижению хозяйства, то есть экономики. Оно является стимулированием, но оно стимулирует также давление успеха и зависти. Поэтому очень опасно. При этом слабые могут попасть под колеса и быть раздавленными. Если в этой сатанинской мировой системе я буду иметь успех, тогда я легко могу стать гордым, высокомерным и заносчивым. Одновременно этот успех ведет к жажде власти, так как я желаю застраховать свой прогресс. Это есть гордость житейская. Хорошим примером служит Римская империя. Наберитесь терпения при рассмотрении этого примера. Как Римская империя могла вырасти до такой величины? Ведь первоначально это был всего лишь один город с окружающими его угодьями, который составлял это маленькое государство. Следует признать, что они, эти римляне, имели культурное и техническое преимущество по отношению своих соседей. Но движущая сила римской экспансионистской, то есть экономической политики, заключалась в познании. Достигнутое можно только таким образом гарантировать, если к достигнутому мы все больше к этому выиграем. Таким образом, они завоевывали все больше территории, которые должны были служить буферной зоной для защиты уже существующих провинций. С этой целью с каждым завоеванным народом обращались по-разному. Кто из этих завоеванных народов были послушными и добровольно подчинялись римлянам, тех вознаграждали, объявляли союзниками и возлагали на них ответственность. Но они получали при этом также ценные привилегии, в то время как непослушные и строптивые наказывались штрафами. Римляне были искусными политиками и юристами. В соответствии с этим принципом обеспечение сохранности того, что люди уже имеют, обеспечение сохранности путем приобретения новых состояний, многие люди устраивают свою жизнь. Такой принцип удовлетворяет потребность их безопасности. Не действуем ли и все мы более или менее таким образом? И наше хозяйство должно непрерывно расти. Каждое состояние покоя рассматривается как движение назад. Но, тем не менее, это абсурд, ибо ничего в нашем бесконечном мире не может расти в бесконечность. Учреждение, в котором я раньше работал, было много подрядчиков из всей Европы. А каждый из этих подрядчиков был ответственным за одну или несколько рабочих сфер. И там существовала концепция Империя, буильдинг, что на русском языке означает «команда образования». Каждый из многих шефов устраивал свою сферу влияния, чтобы для себя и свою фирму получать преимущества. Не каждый одинаково успешен при этом командообразовании, но этот принцип остается для всех тем же. Более сильный имеет успех за счет слабых. Один растет, а другой сокращается. Это является сатанинским природным законом. Кто при гонке в этой мировой системе отстает от других или попадает под колеса, тот чувствует себя удрученным или разочарованным, или получает комплекс неполноценности. Он становится депрессивным или ищет утешение, или же ищет также силу и стимул в наркотических средствах. Некоторые из них, потерявшие все, уходят из этой системы и живут в лесах, как отшельники или затворники. В Германии их просто называют бомжами. Днем они проводят свое время в скверах и пьют пиво, а спят в различных общественных местах, в своих спальных мешках. Как выглядело бы для вас, для разнообразия, следующее отношение ко всему этому? Я не хочу выигрывать, я не хочу быть выигравшим, а хочу быть проигравшим. Никто не бросает проигравшему вызов. Как проигравший, я имею свой покой и всегда могу жить в мире. Конечно, это является философией жизни, если человек мирится с жизнью, насыщенной лишениями. Итак, радуйтесь все, которые чувствуют себя слабыми, которые видят себя неудачниками или проигравшими. Никто вам не завидует. Никто не будет оспаривать вашу позицию. Никто не бросит вам вызов. В вашем положении вы просто неоспариваемы. Диогенес – это имя. Известный житель города Афины, который скромно жил в бочке, был бы хорошим примером для удовлетворенной жизни, но ему недоставало несколько существенных вещей. Самое главное, он не имел в сердце живого Бога. Его имя на греческом языке означает «Богом порожден», но этим Богом был Зевс, во всяком случае, не живой Бог Библии. Этот Диогенес принадлежал к одной философской школе, которая называлась «Кюникер». Наши слова «циник» и «циничный» происходит от этого философского направления. Это слово происходит от греческого слова для собаки, потому что они, как маленькие собаки, просят у богатых милостыню. Между прочим, они проповедовали нетребовательность и аскетизм и жили за счет милостыней. Некоторые из их учений похожи на некоторые высказывания Библии, поэтому некоторые обманутые современные теологи уже пытались сделать Господа Иисуса и апостолов последователями этой философской школы. Эти киникер презирали это хорошо устроившееся общество и порядок этого общества. Такая позиция может тоже легко привести к высокомерию и презрению других. У нас нет необходимости жить в бочках или в шалашах и в лесу, но нашей целью должна быть нетребовательность и быть довольным тем, что имеем, и быть благодарны Богу, который обеспечивает нас всем необходимым. Об этом читаем в первом послании Тимофею в главе 6, стих 6. где Павел пишет Тимофею: «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». И послание Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Позиция благодарности по отношению к Богу за то, что мы имеем, противостоит страсти. Поэтому Святой Дух так часто призывает нас в Библии благодарить. Но кроме этого, Господь Иисус достоин этого, ибо все добрые деяния приходят от Него. Он желает, чтобы мы ожидали от Него все доброе, и во многих случаях лучше знает, чем мы, что действительно для нас хорошо. Для этого нужна живая вера. Неверие и безбожность ведут нас в сатанинские серые будни мировой системы. В заключение ученик Иисуса Иоанн указывает на то, что старое пройдет, вся старая мировая система. Взамен этому придет что-то новое. Участниками этого нового могут быть только такие, которые не позволили уловить и гнать себя страстями, но которые исполняли Божью волю. Для нас это самое лучшее, если мы живем в благодарности в отношении живой надежды, которую Господь Иисус подарил нам при спасении и избавлении. И если к этому мы имеем еще все то, в чем мы нуждаемся в ежедневной жизни, если мы имеем крышу над головой и не голодаем, и при этом можем жить без снарядов и гранат, то имеем все основания быть Богу благодарными. Тогда, как исключение, можем сравнить себя с Йеменом, Северной Кореей, Бангладешем и другими странами третьего мира, в которых действительно господствует великая нужда. А теперь спросим себя еще раз, почему многие богатые люди потерпели в жизни неудачу и закончили свою жизнь посредством самоубийства? По этому поводу мы снова видим, что сатана может хотя и богатыми сделать, но не может сделать людей счастливыми. Не все сравнения являются плохими, и посещение музея на открытом воздухе может привести к размышлению. Это вызывает в человеке благодарность Богу. Если человек видит, как наши предки примитивно жили по сравнению с сегодняшним поколением. Это было даже еще не так далеко в прошлом. Тогда мы осознаем, как хорошо мы живем. В сегодняшние дни, во время ограничения странствовать в свободное время по разным странам, мы имеем шанс, вместо того, чтобы расстраиваться в отношении ограничения путешествовать, открыть красоту, которую мы имеем непосредственно перед дверью нашего дома. Быть может, здесь мы найдем многие вещи, мимо которых в прежнее время проходили без внимания, потому что нас всегда зовет неисследованная даль. Радость в Боге и благодарное удовлетворение с тем, что Бог нам дарит, является ключом к счастливой жизни. Сконцентрируем наше внимание на то, что мы можем сделать на нашей части, вместо того, чтобы смотреть на нашего соседа. Разве только что он нуждается в нашей помощи? Если мы с нашей частью хорошо будем обращаться, то возможно, что Господь Иисус нам больше подарит. Если мы в малом были верными, то Он может и многое нам доверить, как читаем в Евангелии от Луки, глава 16, стих 10. верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. На этом закончим рассмотрение темы «Благословение благодарного удовлетворения». Аминь.